У большинства людей имеется настоятельная необходимость плакать, чтобы разрядить боль и печаль, присутствующие в их жизни. Кто-то скажет, ну мы же тут святые, типа вайшнавы, не плачем. Иисус плакал, между прочим, с кровью. Под кровавый был. Да? Вот. То есть святые плачут. И там Шричитани Махапрабху описывается. Ну, в общем, не кармическое это занятие, оказывается. Вот так вот. Напряжение, которое удерживает эти безрадостные чувства. Кстати, знаете, это последний, может быть, рубеж обороны, когда человек плачет. Смеяться не можешь, плачешь. Если смех как-то можно подделать, то плач как-то, знаете, имеется. Хотя, знаете, вот чем отличается смех от плача? Кто-то знает? Нет? Коренным образом. Во-первых, смех в своем финал апофеоз, в своем пике переходит в плач. Когда ты плачешь от смеха, наоборот, то есть это точно божественное. Плачешь, слезы.
И смеешься от плача
тоже. От горя. Да. Плачешь, потом. Вот, это значит, фишка прошла, исцеление произошло. Это значит, начинаешь смеяться над собой, да? Вот помните, да, какой-то фильм «Приходи на меня посмотреть». Кто-то видел, там Янковский играет. Он пошел, попал вообще не туда, и с ним начинает происходить. Там он как будто звонит своей там какой-то любовнице, и там перепутали телефоны. В общем, у него все рушится. И на финише там ему еще там кофе на рубашечку попадает. Он так смеется, говорит, а куда я попал? Вообще так смеется. Ну, то видно, что человек здоровый. Куда я попал? В результате кончилось все хорошо, любовь и так далее. Итак, напряжение, которое удерживает эти безрадостные чувства, заперти в наших телах, снимается плачем, всхлипываниями или рыданиями. Некоторые во сне, поэтому не мешай спать. Ну, то человеку спать. Плачет во сне, пусть как плачет. А мамы надо разбудить. Не понимают даже, что это. Лекарство происходит какое-то, да. Пускай плачет. Все эти действия представляют собой естественную реакцию на физическую или психологическую рану, то есть заживление. После конвульсий, сопровождающих рыданиями, дыхание восстанавливается, делается расслабленным, глубоким. Люди, не умеющие плакать, заморожены, зажаты, их тела напряжены, дыхание сильно ограничено и стеснено. Вывод простой. Не умеешь смеяться, придется плакать. Смеяться приятно, а плакать как-то не сильно, да? Но потом, конечно, будет облегчение. Итак, мистер Смех. Мистер Смех, он же исследователь, да? По этой, по книжке. Он был. Для исследователей трудность представляет тот факт, что данное явление считают многомерным и философско-религиозным. Основная проблема исследователей, как только ты готов приступить к наблюдению смеха, он немедленно пропадает. Гнев и смех неуправляемые, они возникают вне воли человека, они имеют божественную природу и уже заданный вектор приложения. Волевое усилие нужно человеку не чтобы вызвать смех, а для того, чтобы его подавить. В процессе смеха у человека задействуются многие отделы мозга. При смехе мозг улавливает необычную связь понятий, абсолютно несовместимых в обыденном логическом ракурсе. То есть ты понял, но еще не можешь сформулировать, что ты это понял. Но ты понял, что вот это вот туда, а не туда. Что это там, это важно, а это не очень. Мозг каждого человека распознает притворный смех. Это я, знаете, для чего зачитал? Просто волевое усилие нужно, раз. В неволе человека, два. Философы говорят, что изучить нельзя. Все указывает на божественность происхождения. Она очень важная. И уж, конечно, никакой гуру не может тебе говорить, это смеяться, это не смеяться. Вот. Бог управляет. Вопрос о природе смеха и юмора на протяжении веков является предметом исследования философов и ученых. Сегодня он рассматривается различными науками, в рамках которых сформировалось множество концепций. Люди сначала смеялись, потом появились комики. То есть смех появляется гораздо раньше юмора. Посмотрите на детей. Кто-то спрашивал, а как же дети? Про детей, пожалуйста. То есть запомнили это, да? Смех и юмор – разные вещи. И смеются не потому что, смеются от щекотки также, но смех – это… Он представляет собой древний врожденный сигнал. Тогда как юмор – это явление культуры. Смех – это врожденное, а это явление культуры. И по смеху, кстати, можно определить, к какой культуре человек относится. Над чем смеется, над чем не смеется, да? Люди безуспешно бьются над тем, почему же юмор смешит, по причине того, что они переоценивают роль юмора как якобы главного способа вызывания смеха. И недооценивают роль смеха как самостоятельного феномена. Существует исследование. С рождения у каждого человека есть некая предрасположенность к улыбке и смеху. Первое подобие улыбки появляется на лице новорожденного младенца уже в первые часы жизни. Но настоящая улыбка социальная появляется спустя несколько недель. Несколько недель он уже социальный, представляете? Да? С утра бы вышел, уже две недели уже член общества, глянь на него, да? И уже заявляет о своих правах. Вот. Эта улыбка запрограммирована генетически, она не видоизменяется с возрастом. Меняется только эффективность стимула. Не меняется. Ну, мне сказали, а как это вот сделали там, зубы как-то переставили, да, там что-то, кто-то мне говорил, и улыбка изменилась. Вот есть такой человек, который смеется, Виктор Гюго, по-моему, да? Гуинплен. Там были такие, описываются компрокчикосы, которая была секта, которая поставляла сильный мир всего вот этих комиков. Вот этот Гуинплен, он, что бы он ни делал, все смотрели на него и смеялись. Только при ближайшем рассмотрении можно было увидеть, что это пластическая операция. Вот. И он уже вышел взрослым и не мог не улыбаться. Потом он там был лордом. Ну, интересно. Это или собор Парижской Богоматери. Собор Парижской Богоматери, да. Вот. То есть, если хирургического вмешательства нет, как ты вот родился с такой улыбкой, так ты и помрешь с такой улыбкой. Но с этой же улыбкой можно ха-ха-ха, хи-хи-хи, хе-хе-хе и так далее. И мы знаем, что правильно только ха-ха-ха. Вот. Мы весь набор имеем в виду. Итак, что написано еще тут учеными великими. Смех через голосовую вибрацию может быть робким, вульгарным, демонстративным, подавляющим, низким, высоким, осторожным, как будто а что-то запинающимся, открытым, искренним, энергетически мощным, наполненным. Можно сказать, что вибрация смеха – это энергетическая индивидуальность человека. Это паспорт. По смеху можно определить, но потому, когда человек вот смеется, не ну. Рассмешил? ДНК не надо никакого. Анализ на ДНК, там, да, отпечатки пальцев. Вот. Существует исследование, в которых была предпринята попытка. Вот мне нравится предпринята попытка. Ученые много, но на некоторые вещи попытка измерить чувство юмора у разных людей и связать его с другими характеристиками человека. Оценки чувства юмора производятся с точки зрения, сейчас мы будем оценивать нас. Научных дисциплин, таких как лингвистика, социология, психология, антропология, существует порядка сотни теорий юмора. Да? Знаете, когда существует теорий много, это означает, что теории нету. Теории нету. Существует очень много видов денег, например. Доллары, фунты стерлинги, там, тра-та-та. И смотрите, оно не постоянное, они там, курс меняется, это говорит о том, что это какая-то фикция, да? И вот эта вся наука, мы можем ее препарировать, но мы должны понимать, что вся наука может изучать только мертвое. Яйцо сварил вкрутую, срезы сделал, под микроскопом изучил, но живое, изучая там хоть как там, хоть там, я не знаю, УЗИ, хоть что-то, но все равно ты не поймешь, почему жизнь. И причем само изучение оказывается, да, УЗИ. Ну что такого посмотрел? А что такого посмотрел? Оказывается, сильно вредит. Изучение. Так вот, изучение смеха не просто вредит, она его убивает сразу. Убивает. То есть, а мы же все хотим контролировать, да? Хотим контролировать. Как бы научиться смеяться. Да честным будь, к Богу поближе, а он тебе, ну, он тебе вовремя будет это подавать, эти вещи. Чувство юмора определяет как способность человека видеть смешное в рассказе, окружении, ситуации. Исследователи полагают. Ну тут вот им не откажешь. Что юмор является физиологической защитной функцией. Ну тут правильно. Знаете, как называется наука о смехе? Я тоже не знаю. Гелатология. 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 Смех вызывается несуразицей, ошибкой, несовпадением результата с намерениями или ожиданиями. То есть есть теоретики, есть практики. Я говорю, что мы не можем быть немножечко теоретиками. Хотя бы, чтобы себя дактилоскопировать, что извини, тебе что-то не смешно, ну надо лечиться, да? Мне вот, когда я работал, ну как работал как-то, вот эта тема была, мне двое суток было абсолютно не смешно. Это абсолютно не смешно. Со мной начали происходить такие вещи. Я был готов, я не знаю. Ну, и знаете, когда не смешно, вообще смысл жизни теряется полностью. Я встаю так вот, я здоров. Физически, психически. Хочется уснуть. Ну, литургию какую-то. Понимаете, что такое чувство юмора? Улыбаться не можешь. Улыбаться не можешь. И в конце я расскажу, как мы можем это потерять. Как теряется. А кто-то может сказать, как можно потерять смех?
Значит, его изучать.
Ну, понятно, да. Ну, Бога, давайте Бога изучим. Может, пообщаемся просто с ним, понимаете? Это сам Бог.
Да, но смех это вдохновляющий.
Ладно, ответ неправильный. Тем более я вас заинтересовал. Итак, то есть теоретиками можем быть немножечко, можем быть, хотя бы, ну что, как-то себя понять, что я болен, да, я болен. Бегом, все бросай, иди к комедию посмотри, или к какому-то жизнерадостному человеку, что-то там. Но, как вы думаете, когда человек смеется, с какой скоростью он выдыхает воздух?
Понятно.
Не, нормальный такой смех, здоровый. Ну, не чехоточный какой-то там, я имею в виду. 120 километров в час.
Да?
Да. Вы представляете, да?
Резко.
120 такой вот, ха-ха-ха, настоящий. 120 километров в час. При этом, если человек болен, он выздоравливает. Если он специально начнешь сана-яма, не-яма, пранаяма и все такое, то вот это естественное излечит. Или когда человек вот так вот ходит, боится там чихнуть, когда начнет как чихнуть, как тут, вот так вот. Вот, понимаете? Его Бог держит в руках тогда, и вот это происходит что-то. Вот смех, что-то такое подобное. Это безопасно. Безопасно, и ну, аналога нету. Нету. Смех усиливает иммунную систему, способствует выработке в мозге естественных обезболивающих эндорфинов, помогает дышать глубже, тренирует дыхательные мышцы. Гипоталямус, особенно центральная часть, является самым важным отделом преобразования громкого, неконтролируемого хохота. Берегите гипоталямус.
При чихании, при здоровом чихании, при больном, при
здоровом
тоже происходит уникально.
Может, я когда-нибудь сделаю... Про чихание, да? Но чихание, это, знаете, что-то попало внутрь. Вот спасибо, вы правильно сказали. Попала какая-то гадость сюда, я вот так вот вычихнул.
И как-то вот радость приходит.
Ну да, ну есть табак, вынюхивает, а потом вот так вот. А когда вот что-то попало туда, слизь накопилась, дрянь какая-то накопилась. Вот такая моща, да? Так смех то же самое. мы вычихиваем, но только ментальное. Если там соринка попала туда, вычихал, а если доктрина попала, не так-то просто. Потому что эта доктрина первая, что, знаете, как вот эти вампиры-кровососы, они садятся, сначала анестезию, чтобы я не чувствую его. Я не чувствую, что оно мне высасывает меня. Вот так и доктрина. Она сначала такое обезболивающее, вместо смеха. Они говорят, вот это у тебя проблема. Ее обсмеять просто было надо. Она говорит, это вот потому что, может, потерпеть надо. Ну ладно, а потом старица там вам воздастся. Вот и все, и высасывает с меня. Вот ее просто так не вычихаешь, только смех может. Чего они так и боятся. Итак, современные исследователи, я хочу все-таки как-то покороче, потому что там сотни теорий, и поэтому я их так посмотрел, эти сотни. Я честно посмотрел и решил вас не загружать ими. И хочу сказать просто основные вещи. Их всего три. Да? Бог любит Троицу. Современные исследователи, это уже так, сублимация. Три основные теории причины возникновения смеха в повседневной жизни человека. Первая теория несовместимости. Юмор возникает, когда логика и знакомые связи заменяются необычными, несочетаемыми. Оказывается, можно и так. Вот можно так, а оказывается, можно и так. Ха-ха-ха-ха. Вот, да? Необычными, да. Вот женщина-мужчина, оказывается, можно мужчина и мужчина. Ха-ха-ха-ха. А некоторым, знаете, не смешно. Приехавшие ребята, да, уже все. Их надо лечить конкретно чем-то другим. Теория превосходства. Мы чувствуем некоторое превосходство по отношению к определенному объекту. Ставим себя выше и смеемся над другими. Ну, что это? Подскользнулся, упал, и толпа смеется. Еще фотографирует, да? Чувство превосходства. Ну, не, такое, это уже... Но куча людей, вы понимаете, куча людей смеется над этим, означает, что вот это, и они не ха-ха-ха смеются. Хе-хе-хе, хо-хо-хо, что-то такое, потому что, ну, там вместе с А еще очень много гласных там других, просто посмотрите, и можно рецепт выписывать человеку. Это, знаете, наподобие того, что смех показывает на что-то очень важное, То, что я недооцениваю или я переоцениваю. И он это и то, и то. И самые тупые создания, люди, в смысле, как у меня есть этот Сергей Савельев, мой однофамилец, который профессор, он людей называет, но он так, настолько вот его, он очень юмористический человек. Мне нравится его слушать, он с таким юмором, но его юмор такой, знаете, саркастический. И он говорит, это приматы, говорит, приматы. Это люди что? Это приматы, посмотри. И он всех, вот, он все святое, он это вот осмеивает. И самые тупые люди смеются над сексуальными темами. Вот самое тупое, вот быдло, как еще можно еще назвать. Вот человек толпы, который выделится, сексуальный анекдот он смеется. Почему? Почему эта тема? Знаете почему? Потому что секс это очень важно для человека. Очень важно для человека. Я не говорю там про телегонию. Это очень важная штука. И она не смешная. Это те, которые думают, что это просто так, мелочь, им и смешно. Но человек влюбился, настоящая любовь. От Бога соединение. И пошлый анекдот. И что-то не смешно. Правильно? И что-то не смешно, потому что этот человек понимает, а тот не понимает. И он может это делать, но у него, его надо как-то, чтобы у него был хоть шанс когда-то влюбиться. Да? Вот раз анекдот такой, и забыл сразу. Да? Забывает, стирает память, как вот выхахатывает вот это вот ненужные вещи. Очень важная тема. Самое важное, потому что принцип пола самый важный. Если посмотреть Кибалион, который... Кто-то знает, что такое Кибалион? Это вот арканы Таро вот эти. Не вот эти карты, да, арканы Таро, а вот аркан. Аркан первый, ту-ду-ду-ду-ду, там только всего-всего. Аркан второй, изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста. На каждую карту там столько написано, спухнет голова. Одну карту можно изучать. Это не гадалка. это мироустроение. Мироустроение не только нашего. Так вот, выжимка из священной арканы Таро. Вы знаете, вот была, считается, маленькая рекламная пауза, что это, как это важно. Если кто-то читал, там, госпожа Блаватская или кто-то, и кто-то, разные, но это, наверное, знают только люди, которые достаточно долго живут. Потому что люди молодые, они как-то этих книг и не читали. Или прочитать одну Блаватскую и как-то это все понял. Это надо много очень книг прочитать, чтобы сложился пазл. А пазл такой, что цивилизация на Земле была один раз, второй раз, третий раз. И последние там были центр, вот где это, Египет там и все такое. И там был Гитис, по-моему, не Гитис, как его. Был вот это, Тот. Книга Тота, да? Вот священные арканы Таро и книга Тота, это одно и то же. И вот этот Тот, он был третий Тот. Был первый, второй, а до этого какой-то был пророк Гитис. Гитис. И вот этот, и тогда этих арканов было сколько-то книг, там что-то 40, осталось там что-то 8, другие или уничтожили, или что-то. Это я рекламу делаю, рекламу. И потом из этих арканов Таро, которые вот дошли до нас, как-то перевели все-таки, мы их изучаем, и там только если ты не ученый с мозгами, ты их толком-то не поймешь. И вот выжимка из этого всего, это Кибалион называется. Подобно к тому, как вот эти веды, если взять, самая вершина – это Шри-Шри и Шопанишат. Поймешь Шри-Шри и Шопанишат – это тебе не надо все остальное делать. Ну, правильно поймешь. Не в религиозной, конечно, организованной конфессии, там этого не будет вам. И там, в этом пиковом произведении Кибалион, принцип пола является последним и самым сложнейшим. А у нас тут просто анекдот, понимаете? Самым сложным. Первый принцип ментализма – это вся Вселенная представляет мысленный образ. Тот, кто не понимает этого, то следующий, дальше арканы, может не арканы, а следующие принципы может даже не читать. Тут вспухнет голова только от первого. А принцип пола является последним и главенствующим. Понимаете? А тут у нас мы не поймем, какой мы ориентации. Разденься, посмотри в зеркало, и все. Да, вот с этого начинается. То есть это первое. Если ты с этим попутал, если мужчина проявляет женские качества, займись, пожалуйста, с собой. Сделай что-нибудь с собой. Потому что это, знаете, почему, когда мужчина и женщина меняются местами? Это угра-карма. Угра – это грозная карма. Грозная карма. Это все равно, что брать нож и брать за лезвие и резать ручкой. Примерно такая жизнь у них будет. То есть, не по назначению. Не по назначению. Вот принцип пола. И поэтому мы смеемся. Самые вот глупые считаются, которые смеются над пошлыми анекдотами. Это их спасает. Мистер Смех. Бог их спасает. Потому что их больше уже ничего не спасет. Им это смешно, весело. Но это не значит, что не надо смеяться. И поэтому, если вот взять, и все вот смеются над этим, вот задорно взять, и у него, как это, шутки ниже пояса у него отсутствуют. Заметили, да? И все равно смешно, и все равно комик номер один. Куда там этим Жванецким, этим всем Задорнов, он, знаете, интеллигент юмора. Не для всех, не для всех, не для тупых. И тупые тоже смеются, но можно ж там, он не смеется над этим. Приличный человек. Итак, три теории. Я немножко заболтался. Три теории всего. Теория несовместимости. Теория превосходства. Превосходство это что? Кто-то упал и смеются, да? Торт там, вот у него торт вот здесь, а у меня нету. Смешно, да? Видите, что за этим стоит? Я уже выше, мне уже весело. И теория облегчения. Субъект находится в сильном напряжении и на определенном этапе возник ситуация, получает благополучный исход. Ну как, теория облегчения. Вот. Я долгое время работал на железной дороге, знаете, в Запорожье 2, и там наверное, больше километра от южной горловины до северной горловины. Иногда поезд такой. И там, ну, не везде, знаете, перекидной мост. А кому-то надо, особенно какие-то тетки с кошелками, куда-то идут, а там базарчик рядом. И вот они, и не везде есть переходная площадка такая в товарном вагоне. И вот они под колесами. Да. А когда поезд трогается, там, знаете, такого нет, это же огромная масса. Когда он трогается, поезд, он так вот дух, каждая автосцепка вот так вот бьет, и грохот, как будто гром. И этот гром прямо у тебя вот здесь. И вот они лезут под колесами, подальше от колес, конечно. И вот они выскакивают оттуда, успевают выскакивать и смеются. Да, стресс, вот такой стресс. Они пугаются, да? Ну, иначе можно, то есть, он целительно восстанавливает, что-то у них, наверное, там восстанавливает. И смеются, так смотришь, вот чего смеяться? Ты тебя чуть-чуть не зарезала вообще, да? И смеются. Да, тут лично наблюдал, то есть, я с этим вот согласен. Все, больше теорий нету, все остальное такое. Артур Шопенгауэр. Личность такая, ну, стоит его послушать. Если половые отношения дают самые легкие, всегда находящиеся под руками, готовые и доступные даже слабому остроумию. Слабое остроумие, это знаете, какое? Слабое остроумие, это вообще неумие какое-то. Есть такое, тело есть, ума не надо. Вот молодой человек или женщина созрела так, как вот так вот, раз, она смотрит так, вот так вот. Ума уже не надо, понимаете, да? Вот она ходит, демонстрирует свое тело. Или мужики побрили ноги там, подкрасились это и ходят. Ума уже не надо. У них все на вот это. То есть, ну, и они похожи друг на друга все, понимаете, да? Тело есть, ума не надо. Так вот, Шопенгауэр говорит про тех. Материал для шуток, что показывает обилие непристойностей, это объясняет. И то это объясняется тем, что в основе их лежит нечто глубоко серьезное. В основе чего? Половых отношений. Половые отношения – это очень серьезное. Это очень серьезное. Бхагавад-гита говорит, Бог говорит, я половые отношения, правильные только. Серьезные. Что такое серьезные? Любовь. Чувство юмора начинает проявляться, развиваться в раннем детстве. Отсутствие предпосылок для его развития приводит к формированию прямолинейного характера. Человек с таким крайним типом личности будет иметь очень большие проблемы в социальной адаптации. Ну, тут про социальную адаптацию буду пропускать, потому что, ну, легко знакомиться, когда человек, когда легкий. Человек, он легкий. Юмор – это некая противоположность эгоизму. Следующий такой постулат. Чтоб не думали, что это не духовно. Мы вот боремся с этим эгоизмом, а надо, кажется, чувство юмора иметь. Логическая цепочка. Юмор прежде всего, свойство прежде всего интеллектуально развитых людей. Люди не очень умные, чаще всего шутить не умеют и не понимают шуток. Если удачно пошутить, человек должен уметь дистанцироваться от ситуации и от самого себя. То есть это некая противоположность эгоизму. Люди серьезные, эгоистические. Они будут говорить, это вы там такие легкомысленные, мы серьезные, ответственные. Да вы эгоисты вообще, ребята. Вот. Когда человек сталкивается с табуированной темой, он шутит. Для чего? Чтобы начать с ней взаимодействовать. Ее по-другому не расколешь. К таким темам может относиться что угодно, но чаще всего это вещи, религиозные вещи, например, о которых не принято шутить. В так называемом, в кавычках, привычном обществе или упоминать в разговоре мужчины и женщины в подобной ситуации удачная шутка снимает негласный запрет. Каких мужчин выбирают женщины? Которые умеют шутить, да. Которым весело. Которые могут снять с них вот этот вот груз какой-то. Потому что юмор – это высшая логика. Высшая логика. Если человек правильный и логикой будет грузить женщину, она скажет: знаешь что, дорогой, и так без тебя тяжело, и ты еще пригрузил. То есть мужская логика для мужчины нормальна, для женщины убийственна. Если он будет ситуацию объяснять. Надо пошутить. Человек способный, ну и вот это про нас, наверное, способный, любящий смеяться над собой, в первую очередь, так как видит себя со стороны объективно, и также не боящийся, что над ним будут смеяться окружающие, далеко ушел в своем личностном совершенствовании. А мы думаем, как же определить человека, который ушел в своем личностном? Только ищущий, умный человек позволит себе и окружающим сказать, что он глуп, или как он был глуп, и открыто посмеяться над глупостью. И несколько афоризмов от умных людей, которые говорят о юморе, которые показывают, что же он такое. И смотрите, насколько это короче и точнее, чем вот я вот столько говорил. Вот это ученые они, а вот эти, похоже, они... Юмор переносит душу через пропасть и учит играть ее со своим горем. Идти по жизни без чувства юмора так же нелепо, как ехать на повозке без рессор. А вот Зигмунд Фрейд, он, конечно, это надо представить себе товарищем Сталином. Юмор не покоряется судьбе, он упрям и знаменует не только торжество «я», но и торжество принципа удовольствия, способного утвердиться вопреки неблагоприятным обстоятельствам действительности. Я так и знал. Юмор не покоряется судьбе. Уже можно закончить на этом, да? Не покоряется судьбе. Он упрямо знаменует не только торжество «я», но и торжество принципа удовольствия, способного утвердиться вопреки неблагоприятным обстоятельствам в действительности. Да. Но остальные полегче. Ну, Зигмунд Фрейд, ну, знаете, ну, если человек занимался проблемами, значит, ну, наверное, у него тоже. Ганди. Ну, Ганди считается святой человек. Значит, он сказал: не будь у меня чувства юмора, я давно бы покончил с собой. Вот этот святой человек говорит. Бог юморист. Если не верите, посмотрите на себя в зеркало. Герман Гессе. Всякий серьезный юмор начинается с того, что перестаешь всерьез воспринимать собственную персону. Всякий серьезный юмор, настоящий, то есть, не такой лишь бы вот как-то вот стресс снять. Серьезный юмор. То есть, всякая серьезная работа над собой, над ложным эго, а ложное эго только юмор, да? А вот тоже такое тяжелое изречение, сильное. Карл Людвиг Берне. Юмор не дар ума, это дар сердца. Сама добродетель, исходящая из богато одаренного сердца. Очень умные люди могут не уметь шутить, между прочим. Очень умные люди. Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что? Это как надо накосячить? Да. Это надо какое-то преступление совершить, да? Самому. Не со мной, чтобы это сделали. И я вот это. Когда со мной что-то делают, наоборот, юмор выручает. Если у человека изменило чувство юмора, то уже ничего изменить нельзя. Если человеку изменило чувство юмора, то уже ничего изменить нельзя в его положении. Пока юмор не вернется. Сначала гнев возвращается, потом юмор возвращается. Правда, то есть, ой, что я говорю, юмор – это правда в безопасных для жизни дозах. А вот глубина. Я даже не буду. Кто понял, тот понял. Кто не понял, тот так ему и надо. Вот. Юмор неотделим от способности выбора. Ну, как-то подумайте потом. Такие вещи или объяснять, некоторые вещи... Лучше не объяснять. Юмор неотделим от способности выбора. Кто я без способности выбора? Вообще никто. Ну, зомби, робот, меня как-то с пульта управляют, да? А выбор это хочу туда, хочу сюда. Так вот, без юмора ты, извини. Плутарх. Превысшая мудрость, философствуя, не касаться философствующих и шуткой достигать серьезной цели. Превысшая мудрость, философствуя, не касаться философствующим и шуткой достигать серьезной цели. Гораций. Шутка часто удачнее и лучше определяет важные вещи, чем серьезное и глубокое изучение. Юмор – единственное истинное испытание серьезности. Ведь предмет, который не выдерживает насмешки, подозрителен. Марк Твен, профессионал. Юмор приводит в действие механизм мысли. То есть человек без чувства юмора считать его немыслящим объектом, да? Ни один человек с чувством юмора не был основателем религии. А теперь что такое религия? Есть религия в хорошем смысле, есть религия сердца есть, да? Религия, вера, там всякие вещи, духовность такие, которые... Но есть структура, организация, и вот это имеется в виду. Кстати, Прабхупада не был организатором религии. Не надо ему там дело шить. Вот. Человек религии, надо сразу объяснить, потому что это тоже написал один из... Не написал, кто это сказал. Человек религии – это человек ложных воспоминаний. Что такое ложные воспоминания? Вот раз как христиане на качелях, какие-то кто-то там напридумывал, и у нас это может возникнуть. И эти ложные воспоминания отвлекают нас от действительности. У кого что, да? Может привидеться. Галлюцинации, да? Мы сначала в их верим, потом социальные клише практически религиозные. И вот как пример, может я кого-то задену. Носители ложных воспоминаний нередко связывают само происшествие с событиями личной жизни. Например, у меня в тот год родился сын, это был мой последний школьный год. Что-то по радио объявили, и у меня родился сын, и он говорит, а мало ли еще по радио объявили. Да? И вот как пример. То есть ложные воспоминания прочно сидят в памяти индивидуума и связаны со множеством других событий, создавая иллюзию, что на самом деле так оно и было. Не мудрено, что кто-то может с пеной у рта доказывать вам, что американцы, я специально подобрал этот пример, потому что говорят, да, не летали они никогда вообще, сейчас уже говорят, да. Я специально подобрал этот пример, хотя этих примеров у меня таких более лояльных было. Ну, зацепят кого, зацепят, не зацепят, в Википедию, пожалуйста, вас посылаю, потому что здесь написано, с пеной у рта доказывает вам, что американцы высаживались на Луну всего три раза. Однако стоит показать ему статью из Википедии, где четко указано, что высадок было 6. Человек не на шутку теряется. Он-то отлично помнит, что в новостях говорили, что НАСА совершила свой последний, третий полет на спутник Земли. И таких людей очень много. Я хочу сказать, все. И сейчас в интернете очень много чего-то говорится. И религия, кстати... Вот знаете, мне нравилось раньше, что Чанар Чаран говорит, а наука это вообще это полный таумс. Извините, я в последнее время не соглашаюсь. Не соглашаюсь. Просто есть настоящая наука. Настоящая наука. Я много занимался математикой, я много занимался физикой, я занимался аурадайнами. И именно эта научная деятельность мне помогла разобраться в религии вот в этой вот. Где брехня, где не брехня. Вот, наука. Потому что, и, кстати, читаешь и понимаешь, это приписка, это правильно. И Прабхупада пишет, опытным путем все достигается. А это, извините, наука. Извините, наука, да. Юмор, пожалуй, единственное изобретение, отличающее людей от скотов. Жестко, но это так, от скотов. Потому что ненависть и все такое... Вот, и теперь давайте посмотрим, мы скоты мы еще или еще люди, да? Я просто прочитаю вот Задорнов. Я выбрал Задорнов. 10 фраз его. Знаете, я выбрал не шутки. Я выбрал напечатанные тексты, причем напечатанные в законодательстве. То есть он, ну, Задорнов знаменит больше всего чем? В Америку его не пускают, потому что он говорит, да они тупые. Ну насколько тупые? Одно дело там, кто-то через таможню веник не может баны провести и объясняет таможнику, что это такое, да? А другое дело, когда в законодательстве пишут, в Нью-Йорке запрещена охота на кроликов из трамвая. Вот. То есть, ну, я не знаю, да? Я просто прочитаю, да? В штате Айодха запрещено рыбачить, сидя на верблюде. В Алабаме штраф или 3 дня ареста, если вы привязываете аллигатора к пожарному гидранту. Так законы, ну, в серьезных книгах пишут, да? Аляска, запрещено будить медведя зимой с целью его сфотографировать. Да. Чикаго, пожарным запрещено выносить из пожара женщину, если она раздета. Пусть горит, что раздета, не успела одеться, что тебе. Да, да. Чикаго, это же Чикаго, запрещено взрывать ядерное устройство в черте города. Штраф $500. Вот. Лос-Анджелес. Запрещено бить жену ремнем шире 2 дюймов. Без предварительного письменного согласия жены. Арканзас. Река не имеет права по закону. Река не имеет права по закону подниматься во время паводка выше моста. В Индиане по закону число пи равно 4. Что хотят, то делать, да? А собакам в Индиане запрещено спариваться. Собакам запрещено, сама фраза, да? Ну как ты им запретишь? Ближе 300 метров от церкви. То есть они читать умеют и с рулетками ходят уже. Они. Калифорния. Кошкам, то есть закон уже не дает. Кошкам запрещено. Появляться после заката солнца на мостовых, если у них сзади нет световых отражателей. Вот. Ну, для чего я это почитал? Вроде смешно, да? Но вот я знаком с Парадваршем, и он меня ночевал одно время, про него написана книга «Гая, несгибаемый». Вот у нас там на алтаре сейчас Нарсимхадев, да? И за ним там еще несколько там этих фотографий, изображений. И один из них этого несгибаемого Парадварша. Потому что он мне рассказывал, как сильно поменялся ИСККОН после того, как туда въехали американцы. Вот. Понятно, им уронили образование гораздо раньше нашего, и они тупые, они добрые люди, ну как-то вот тупые, и внушили чувство значимости. Но ИСККОН резко поменялся, и он, знаете, отупел. Он отупел, преданные отупели, потому что они стали американскими божепреданными. И вот мы читали, смеялись над законами, но знаете, есть такое самое страшное, что такое у нас, какой закон? Вайшнавский этикет. Это же закон, этикет, это правила поведения в храме, там на улице, что преданный должен, что он не должен и так далее. И знаете, это не менее смешно, чем это кошке вот тот стоп-сигнал привязывать к заднице, понимаете? Некоторые, вот я зачитаю, вы можете открыть, набрать в компьютере вайшнавский этикет. Зачитываю. Вот. Даже была такая история, я сначала возмущался, в храме на Карла Маркса, я захожу, смотрю, на дверях алтарной висит бумажка. И там правила поведения в алтарной. И там читаю, там красный, зеленый, там сари нельзя, сидеть, обхватить вот это нельзя. Описывается просто какая-то камасутра вообще описывается, как вот так сиди, так на колено не ставь. И Те, которые, ну, которые прихожане ходят все время, они, а их не интересуют бумажки вот эти все, да. Доска объявлений какая-то, они раз, о, привет, харибол, тра-ля-ля. А новенькие приходят вот так вот и смотрят. У них, ну, не, они смотрят на вот эту бумагу, что нельзя делать в этой алтарной, и грустно поворачиваются и уходят. Старые не читают. Я взял вот так вот ее это и выкинул. Вот. Или там, по, ну, и таких вот чем бумажек. И вот я прочитаю немножко из этого этикета. А, то есть, как говорит, вот я говорил сегодня про Видхату, да? Он говорит, вот эти есть кришноиды, есть кришноиды. Это он говорит, это такие гламурные кришноиды. Вы знаете, что такое гламур? Гламур — это понятие урода о красоте. Вот они такие гламурные ходят, гламурные. Они такие, а они какие-то, знаете, не от мира сего. У них есть свой мир, у них есть свой сленг. Они это говорят. Они смеются над тем, другой смотрит, непонятно, над чем они смеются. Причем у них смех, то есть, знаете, как у собаки Павлова. Если надо сказать «Хари!», они все кричат «Бол!». Если сказать что-то такое, они все смеются. Собака Павлова, там смеха, естественно, нет уже давно. Вот это гламурные кришноиды, как он говорит. Они, у них два этих, как я уже говорил, признака. Бескорыстно любят деньги, раз, и считают труд унизительным. Мы же такие уже тут летаем. Вот. Ну, мне говорят, вот, что ты вот критикуешь преданных, и гуру там тем более. Я не критикую гуру, не критикую преданных. Вот я критикую, чтобы мы такими не стали. Не надо с этих людей, которые лишены чувства юмора, лишены чувства вот этого гнева, Бога лишены, брать пример, пускай хоть трижды гуру. Мы не должны быть такими. Наше тупое подражание вот этому гламуру непонятному. Они начитались голубенькой книги вот этого Тунеева, они пола вообще уже давно неопределенного. Вот, и какой с них пример? Ну ладно. Мозгом практически не пользуются уже давно. И это считается, кстати, за, вот, ну, уже все в духовном мире. Такой, знаете, девственный мозг такой, непорочный такой, знаете. То есть есть же другие какие-то органы, да, можно пользоваться. Зачем нам мозг? Итак, сейчас проверю вас на этот самый. Итак, вайшнавский этикет. Можно сказать, вайшнавско-американский этикет. Не тревожить окружающих распитием напитков во время киртана. Написано серьезно. Надо петь громко, стараясь попасть в тон мелодии. И не стараясь чрезмерно привлечь внимание к своей персоне. Ну, для кого это написано вообще, да? Считается крайне оскорбительным считать себя Кришной или Радхой. И поэтому украшать себя большим количеством золотых украшений считается нежелательным. Это может привлечь внимание к человеку и отвлечь от Кришны. А вот мне вот это особенно нравится. Киртан в присутствии завистников Кришны не будет иметь духовной силы. Да елки-палки, а для кого он еще нужен вообще этот киртан? Для кого, кто уже состоялся, он ему не нужен. Он идет и делает божьи дела. Киртан-то нужен для всяких паджик, для всяких там уродов, чтобы они в тему вошли, да, да? Нет! В больнице не должно быть больных. Вы что? Только здоровые. Киртан в присутствии завистников Кришны не будет иметь духовной силы. Поэтому следует заранее убедиться, что противники вайшнавов находятся далеко. Не следует. А дальше как? Не следует лежать перед божеством. Не следует сидеть перед божеством, обхватив лодыжки, колени или локти руками. Ну, дальше Камасутру пропускаю все. Более интеллектуальное. Не следует лгать перед божеством. Не следует плакать, рыдать перед божеством. Да что же делать-то перед божеством? Куда себя деть? Может быть, на глаза ему не показываться, да? Не следует драться перед божеством. Но самый хит такой, не следует появляться перед божеством в меховой одежде. Вот в плаще то типа можно, да? А в меховой одежде. Прабху не должны шутить с Матаджи, это недопустимо. Это очень опасно, что они боятся смешливых, знаете, враги рода человеческого. Вот эти администраторы ИСКОН и американская администрация ИСКОН. Вообще у них чувство юмора недопустимо. Давайте с божествами доразбираемся, да, как тут. Не следует сразу же смотреть божествам в лицо. А что же делать? Вот вы встречаете человека, вы сразу куда смотрите?
В глаза.
В глаза, да, вот. Начинать надо медитировать с лотосных стоп Господа. Затем на икрах, бедрах. И так постепенно переводить взгляд все выше и выше. Чем больше ум сосредотачивается на различных частях тела Господа, какие-то озабоченные, тем сильнее ощущается разум. Извините, я тут записал Псалом 26:8. Сердце мое говорит от тебя, ищи лица моего. Не, они не лицо ищут, они бедра, лодыжки ищут. Вот. Надо написать... Псалом, ищите прежде всего лодыжки Господа нашего. Да? Ну, озабоченным стоящим это может быть в тему, но нормальные люди, пускай сказать, прежде всего ищут лица. Отсутствие чувства юмора может выступать объектом иронии со стороны социального большинства и нарекается фанатизмом. Вы понимаете, что теперь фанатизм такой? Что такое фанатизм? Когда он появляется? Когда он может вообще быть? Нет чувства юмора. И вот еще, ну, из этого, из законов вайшнавизма. В храме нельзя пускать газы и отрыгивать. Находясь в храме, не следует совать пальцы в рот. Ну, да как это? В уши или в нос? Если кто-то вынужден сделать это, сразу после этого надо вымыть руки. То есть, представляете, заходишь в храм, весь в мехах, обкладываешь лодыжки и пукаешь. Вот хребол такой. Чтобы душу по полной вот это вот, чтобы меня тут очистили. Общение с женщинами бывает трех видов. Вот, честно говоря, я перечитывал раз семь. Потом понял, наверное, это нежелательное общение бывает. Ну, написали, общение с женщиной бывает трех видов. Вот интересно, какие... Как-то даже оскорбительно. То есть есть вайшнавы, а есть... И они общаются с женщинами какими-то, да? Вот. Какие-то женщины еще есть. И какие же бывают? Общение со своей женой, противоречащее ведической традиции. Это что, я буду узнавать ведической традиции... Да пусть любовь мне укажет, как с ней общаться, а не какая-то традиция. И неизвестно откуда появившаяся еще, да? Сейчас такие традиции странные пошли. То есть это первое. Общение со своей женой противоречащее ведической традиции. Женщинами бывает. То есть, а если не противоречащее, это значит что? Это она что, не женщина? Я не понимаю вот немножко. Второе. То есть всего три. Общение с женщинами вне брака с целью вступить в недозволенные отношения с ними. Это приравнивается общение со своей женой не по шастрам, да? И к этому же приравнивается третий. Общение с мужчинами, привязанных к женщинам. То есть с мужчинами, которые привязаны к мужчинам, нормально, да? Там все нормально они. А вот с женщинами, то есть с нормальными мужиками, вот уже это... Это как, не знаете, с Одессы приехали ребята, они такие здоровые, все выше меня ростом на голову. И женщины даже выше ростом. Вот. И они сели, они первый раз в этом Харе Кришна зашли туда. Нет, это я был в Одессе. И зашел туда, в этот. И они говорят, все замечательно, хорошо, только не пойму, почему женщина там, мужчина там, что не отдельно. Вот, вот мы, муж и жена, что мы вместе не должны? Что мы должны? А их уже пытались это самое. Говорят, что это такое вообще? Говорят, так, все нормально, вот это вот объясните мне. Вот. Почему я со своей женой не могу рядом сидеть и слушать там лектора? Почему? Потому что другой прабхуб с вожделением смотрит на твою жену, он должен смотреть туда. Это его проблема, извините. Рядом муж сидит, и он так должен посмотреть на него внимательно, да? Проницательно. И все, и отбил охоту. Смотри туда. А вот серьезно. Вообще это... Вот этот вот фанатизм, который возникает без чувства юмора и который называют традиционная религия. Вот в Кременчуге мне человек рассказал историю. Я говорю, а можно я ее расскажу? Он говорит, ну давай. Я говорю, а можно с именами расскажу? Он говорит, давай. Вот рассказываем. Это Витхата, и там один человек, который Виктор, он смотрит мои лекции. И он ему говорит, и вот лекции, которые у нас на Шветадвипе, надо было скачать, у него там или интернета нет, или чего, он говорит, можно скачать, у него есть интернет, он говорит, он мне не скачает, а этот там второй, Саша мне не скачает, потому что он последователь традиционной религии. То есть мы, типа, здесь говорим не традиционную религию, а какая-то есть традиционная. И тут Верхатов взорвался и говорит, я записал его вот этот. Я говорю, он мне это говорит по телефону. Я говорю, подожди, я не могу это все запомнить. И вот я тут зачитаю. Верхатов говорит, что? Да твой Саша, последователь нетрадиционной религии. Ну, искон, да, нетрадиционной религии. С нетрадиционно сексуально ориентированными гурами. Он поклоняется гомикам и ворам, которые бандитским, рейдерским захватом присвоили себе титул Шрилы Прабхупады. Это мы представляем традиционные религии, поклоняемся живому Богу и живым ачарьям. Это даже вот. Традиционный, он говорит, он последователь традиционной религии, поэтому это то, что мы говорим, это и есть традиционная, настоящая религия. А то, смотрите, непонятно что вообще. Я хочу еще раз повторить. Потому что тут столько информации в одном предложении. Твой Саша последователь нетрадиционной религии, с нетрадиционно сексуально ориентированными гурами, ну или я так от себя, которые их покрывают, да, аппаратха нельзя, они что свою жизнь положили, чему они там положили, поклоняется гомикам и ворам, которые бандитским, рейдерским захватом присвоили себе титулы Прабхупады. Это мы представляем традиционную религию и поклоняемся живому Богу и живым ачарьям. И вообще-то дело серьезное. Как смех, дело серьезное, как говорил товарищ Огурцов. Но я ознакомился с одной информацией, мне стало смешно, но когда я начал ознакомиться с ней глубже, не очень смешно. Это ну, то, что наша элита делает, что она вообще хочет делать. И вот говорит президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, это недавно, это не эпикур какой-то там, в своем докладе сказал, есть угроза целенаправленного вмешательства в ход эволюции, создания живых систем, в том числе человекоподобных систем, человекоподобных, с заданными свойствами. Одна система уже такая есть. Это Божий народ. Это система, это не люди. Сами по себе они, как когда говорит Задорнов, они тупые, имеется в виду только, знаете, кто тупые, которые вот без чувства юмора, это даже не евреи. Потому что не все евреи входят в эту систему. А вот те, которые уже вошли, для которых структура и все такое, и они неизбежно приходят к вот этому сатанизму. Это человекоподобная система, которая просто как раковая опухоль. И что она боится? Сейчас мы узнаем. Профессора думают над этим. Из первой десятки семей, то есть вот Ротшильды, Рокфеллеры, вот самые такие, раз такие уже, да? Первые десятки по рейтингу, имеют существенные психические отклонения. То есть они по самым простым меркам не люди. И если посмотреть ну, характеристика обширная и большая, но и сублимировать это может так. Человеконенавистничество. Человеконенавистничество. И, например, вот английская корона, вот это папа, вот этого Чарльза, вот этого, он создал организацию, которая что-то сохранит природу или что-то такое, который главный лейб-мотив такой-то организации защитим природу от людей, и которая, ну, в принципе, делает все, чтобы население сокращалось, сокращалось и сокращалось. Вот. И, кстати, он сказал, что если я бы вот моя мечта умереть и родиться вирусом, чтобы все человечество погибло от меня. Это он тоже сказал. Это вот адекватный человек, скажите. Или наш Чубайс. Давайте не будем в Англию. Чубайс. Знаете, я не помню, как там шла... Он тоже за этот... Говорится, что вот есть золотой миллиард, но Чубайс расщедрился. Он говорит, к концу 21 века должно остаться 2 миллиарда. Остальные куда? Остальные куда? Ему... И он сказал, почему это необходимо, логически все. Этот Чубайс, это вот живет на территории постсоветского, да? Ну, знаем, это не англичанин никакой. Ну, что это за человек? И тогда ему сказали, и он сказал про территорию постсоветского там пространства, ему сказали, ну ведь тогда же после вашего предложения 30 миллионов сразу вымрут. И знаете, что он ответил? Ну, они не вписались в рынок. Вот. И, ну вот оставим 2 миллиарда, да, и они уже знают, кого оставить. Как вы думаете, кого они хотят оставить на Земле? В смысле национальности, в смысле там, какие страны там. Кого оставить? Ну, славян, конечно, оставлять ни в коем случае нельзя. Знаете почему? Потому что технологии на славянах плохо работают. Технологии вот этого окна Авертона и прочее въезжают на Европу, и там они уже сразу все, гомики, все уже нормально, все, какие-то островки там остаются, и то это славяне, оказывается. Вот. Сразу все принимается. А когда вот эти законы дурацкие приходят на постсоветское пространство, не русское пространство, а на носителей русского языка. Потому что, оказывается, на русском языке смеяться здорово можно. Они вот эти законы вышучиваются и тормозят. Они раз-раз все утвердились, уже все должно быть, все ха-ха-ха-ха-ха, и все на смарку, понимаете? И вот этот народ в первую очередь не годится. Ну кто дальше так годится? Мусульмане. Хорошие ребята, но вы знаете, в чем проблема мусульман? Они не сильно хотят работать. Не хотят работать. То есть их тоже будут убирать. Ну, у них план, я вам рассказываю их план. Дальше какой план у них? Может быть, китайцы. Китайцы работящие, да? Но у них есть проблема с менталитетом. Потому что если какой-то Че Гевара среди них найдется, они скажут, но пасаран, и пойдут. А их много. Ну и так дальше. И кто же остается? Кого хотят они оставить? Скажите. Кто-то может догадаться? Индусов. Рабы идеальные. И недаром за Искон так взялись. Недаром взялись римский клуб. Идеальный. Потому что, знаете, если в какой-то там в Латинской Америке какой-то там латинос там, он такой бедный. Он какой-то бедный, но ничего, сынок, подучится, станет богатым. То у индуса в голову это не приходит. Он как был кожевником, как был там сапоги точал или что-то там делал. Кастовая система. У них абсолютно не развито чувство социальной справедливости. И поэтому, когда будет элита там жировать и все, что хотеть делать, и даже они скажут, у нас карма такая, мы ее отрабатываем, понимаете? И поэтому будет вот их оставлять. И вы думаете, там сколько там, 1,5 миллиарда или там больше, вот на им достане огромное, везде сокращать, а там очень много людей. Вы думаете, это просто так? Вы думаете, демографические процессы до сих пор неуправляемые, они давно уже управляемые? там закваска остается, она очень нужная. Но в первую очередь, кого надо убирать? Людей с чувством юмора, их же вообще совершенно не, это, ну, кто-то, ну, дальше список продолжать можно. Может, негры, то негры вообще работать не будут. Не будут, нет, это же прирожденные охотники, да. Не будут они работать. И думаете, их можно цивилизовывать? Ну, можно, но до какой-то степени. Знаете, был социологический опрос, но заморозили, потому что сейчас негры или гомика обидеть, это не дай бог в Штатах. Там же 5 штатов формируется негритянских сейчас. И вот, оказывается, при всех прочих равных социологическом уровне, бытовая техника, техника бытовая, в 2 раза меньше служит у негров, чем у белых человек. То есть утюги, стиральные машинки, они просто портятся. И это люди, они могут с высшим образованием быть и все. То есть вот такая статистика. И поэтому рабы нужны, ну, аккуратные, да, аккуратные, рентабельные. Вот. И такая ключевая фраза, чувство юмора, не могу сказать, кто это сказал, чувство юмора предполагает наличие некоего оптимизма и печали одновременно. Понимаете, какое-то сложнейшее чувство. Имитировать его нельзя. Наличие некого оптимизма и печали. Да, плохо, но будет хорошо. И я перешагиваю, иду дальше. Вот что такое чувство юмора. Без него мы просто никуда. И если взять, язык влияет на чувство юмора. Знаете как? Есть английский юмор. Есть такой китайский юмор, есть другой юмор. Вот если взять английский язык. У них развито левое мужское рациональное полушарие. У носителей русского языка, независимо от национальности, развито правое женское творческое полушарие. Как вы думаете, какое полушарие отвечает за смех?
Ну, точно не логическое.
Оба. Потому что надо, это смеется над вот этим. Нужен был еще объект. А если логика не то, что смеяться, то беспредметный разговор называется. Да? Афоризмы про смех. Ну тоже, которые должны... Я хочу познать. Значимость поднять про смех. Человек не беден, если он еще способен смеяться. Марк Твен. Человек, лишенный чувства юмора, лишен гораздо большего, чем просто чувство юмора. Я скажу, он вообще лишен всего. Ну ладно, гораздо большего, да. Анури де Бальзак. Такой человек. Серьезный, да? Смехом исправляют нравы. Нравы. Оказывается, нравственное смеяться-то. Вы можете подделать что угодно, но не можете подделать смех. Максим Горький. Хороший смех – смех – верный признак духовного здоровья. Виктор Гюго. Смех – это солнце. Оно прогоняет зиму с человеческого лица. Если не научишься смеяться над бедами, в старости тебе вообще не над чем будет смеяться. Эмиль Золя. Смех – это сила, которой вынуждены покоряться великие мира сего. Вот Шачинанда читал в этом перерыве, да? То есть где же та панацея от вот этих вот засели-то они? Смех – это сила, которой вынуждены покоряться великие мира сего. От великого до смешного один шаг, но от смешного уже нет пути к великому. Обсмеял и все, приехали, уже не король. Вот зачем понадобился миф-то об аппаратхах вот этих вот. Салтыков-Щедрин. Ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан. И что по его поводу уже раздался смех. Платон. Без смешного нельзя понять серьезно. И вообще противоположное это познается с помощью противоположного. Смеяться значит прощать. Юмор – это добродушное, добродушное созерцание нелепости жизни. Да? Какая самая большая проблема у духовного человека, умного? Терпеть тупость окружающих, да? Самое серьезное испытание, да? Вот. Потому что, ну, сам был такой. И вот юмор, юмор это вот, посмеяться над этим. Жизнь без смеха это вообще не жизнь. Жизнь без смеха это вообще не жизнь, а нечто нечеловеческое. И вот благая весть. Всем вот приготовились, благая весть, что не все потеряно. Вот. Человек не может быть неисправимо плохим, если хотя бы один раз от души посмеялся. И теперь, почему мы лишаемся этого смеха? Почему мы лишаемся компаса жизни? Почему мы, у нас препятствия? Что делать, все пропало, смеяться не умеешь, научись смеяться, и ты сразу все и поймешь. Есть такое хорошее произведение, Тим Талер или «Проданный смех». Кто-то знает, смотрел? Да вы что? Моя любимая вообще книжка. Там был такой пацан, так смеялся, такая улыбка. Такой простой, счастливый. И там был такой барон Треч. Наоборот, читаешь, черт. Да, и он такой был бизнесмен. Он одного купил, у него были колючие такие, холодные, прозрачные глаза. Он одного купил глаза, у одного купил то, и одного купил, у Тима Талера выкупил смех. А ему надо было, он хотел все выигрывать. Вот он что скажет, то и вот. На скачках так, вот скажет так, все, и эта лошадь пришла первой. Там, да. И потом сказал, что летающие трамваи, там летающие трамваи. То есть мистика, то есть дьявол, понимаете, он покупает у нас смех. Мы его можем только продать. Ни несчастье, ни побои, ну я не знаю что. Мы можем только его добровольно продать за что-то. Мы можем только продастся смех. За что-то, за чувство важности, за все что угодно. Что нам не хватает? Нам предлагают как раз то, что не хватает. Становимся серьезными. И я хочу, я не буду пересказывать эту книгу, книга увлекательная, но мне, я хочу напоследок почитать, как в каждой книге есть аннотация такая, или там предисловие. Да? И вот пишет автор Джеймс Крюс. Вот я хочу... Потому что я прочитаю только то, что он пишет, Джеймс Крюс, и больше не произнесу, наверное, ни слова. И поэтому я оставил напоследок не зря. Смотрите, что этот человек... Если он написал такой смех, проданный смех, знаете, откуда он вообще знал, что смех можно продать? Это великий человек. И вот он пишет в своей книге, в начале книги. «Дорогие маленькие и большие читатели, в этой книге говорится про смех... И про деньги. За всю историю, ну, я все-таки вклиню свое вот это соображение в это предисловие. За всю историю медицинских наблюдений описано ничтожное количество медицинских случаев, когда больные физически не могли смеяться. Этот недуг называется афоногелия, или практически, когда он связан с органическими поражениями каких-то структур, например, определенных зон мозга. То есть это серьезное заболевание, оказывается. А не с нарушением процесса смеха. Оказывается, Божий смех реально можно продать дьяволу за деньги или положение. И вот как мне, я не знаю, может меня осудят народ, да? Но я знаю, что пока не появился у Чайтаньи Чандрачарана вот этот вот парк, да, смеялся он очень заразительно, пока у него ничего не было. Как он смеялся, там аудитория лежала. Вот сейчас что-то не вижу. Не вижу. Понимаете? Мы можем продать в розницу и оптом. Это очень, понимаете? Чувство юмора... Ничто на него не влияет. Мы только можем добровольно... Ни невзгоды не влияют никакие. Вот. Ну, вот так вот. И что у тебя останется? У тебя останется скрытное хихи, издевательское хо-хо, злорадное хе-хе и трусливое ху-ху. Все, это у тебя останется. И ты же будешь несчастный думать, что у тебя есть чувство юмора, а это не чувство юмора. Это... Продолжаю, пишет Джеймс Крюс. Смех объединяет людей всего мира. И в московском метро, и в нью-йоркском, и в нью-йоркском смеются точно так же, как в парижском. Остроумные шутки также весело улыбнуться в Токио, Каире, Праге, в Мадриде, Копенгагене или Стокгольме. К настоящим богатствам, таким как счастье, мир, человечность, деньги никакого отношения не имеет. А вот смех имеет. Да еще какое. Когда-нибудь, вот так, как в этой книге, когда-нибудь кто-нибудь, вот так, как в этой книге, смотрите, что он пишет, это ж проповедник, променяет свой смех на деньги. Это очень печально. И это реально, ведь это значит, что он променял настоящее богатство на фальшивое. Счастье не роскошь, счастье на роскошь, и пожертвовал свободой, которой дарит нам смех. Смейтесь, дорогие читатели, над теми, кто считает, что все на свете продается за деньги, и их оружие заржавеет и придет в негодность. А теперь запаситесь вниманием и терпением, и вы узнаете, какой трудный, запутанный и горький путь прошел один мальчик, звали его Тим Таллер, прежде чем понял, как дорог смех и даже самая обыкновенная улыбка. Джеймс Крюс. Конец. Как это дорого.
А как книжка называется?
Тим Таллер или «Проданный смех». Вопросы.
Человек лишен чувства юмора, он и гнева получает. Это же вот
что-то
мне так показывает.
Да, 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 да.
Но эти люди, они могут делать зло.
Ненависть.
Да, у них ненависть.
Ненависть, да. Бессильная.
А вы много каких встречали?
Что?
Много ли вы встречали этих людей?
Каких?
Вот не имеющих чувств.
Редко. Не, практически не встречал. Я не знаю, надо быть таким сатанистом уже, я не знаю, каким-то. То есть это генетика вообще поменялась. Но эпизодически у каждого бывает такая полоса потери, да. Бывает такая полоса. У меня была такая полоса. У меня была полоса. У меня 3 дня, я не мог смеяться, когда я продался за $200,000. Меня купили за $200,000. Я рассказывал эту историю. Первое, что я понял, что я смеяться не могу. Мне сказали, что ты тут это классно проповедуешь. Это организация Amway. И в этом Amway как-то подорганизация называется, кто-то уже знает, торгует всякими штуками. Некфорд какой-то там, какая-то цифра там сзади стоит. Вот. Вступай в нашу организацию, будешь проповедовать. Я говорю, да мне вот, я то, что проповедуется, то, что и проповедую, и больше не могу ничего проповедовать, другое. Вот. И в храме было, в храме, то есть на клубе ведическом как-то подготавливались люди, приходили в храм. Их так обрубали по полной программе. Я уже злюсь, я не могу, надо когда... Я говорю, ходите туда хоть там парами, тройками, чтобы вас не зазомбировали, чтобы вы людское не потеряли. Потому что на ведическом клубе были времена, когда просто исцелялись прямо на ведическом клубе. Я говорю, так, все встали, посмотрели на этого человека, пожелали всего хорошего, попросили Бога кто как может, и у него проблемы исчезали. По 15 лет были проблемы, исчезали. Так, 2 случая было, когда один человек исцелился, его не было, за него похлопотал один человек, вот и все. Вот такие вещи. Приходили в храм, после бхакти-программ, бессильные, не умеющие ничего люди получаются. Такие, вот крик, вот они молятся. Да раньше вы больше могли делать, в конце-то концов. Мне зло такое взяло. И человек пришел и говорит, давай вот здание $200,000, моя мечта. Первый этаж, думает, тут можно было 6-8 семей, которые нет квартиры, которые хотят, может быть, второй этаж, это тут всякие, ну, кухня, все сидят, третий этаж, алтарную, снести вот эту стенку алтарную, стоит 200 тысяч долларов. Это знаете, как ехать по космической налево, вот отсюда, если взять, заворачиваешь налево, там Nissan было такое раньше, вот это. И там трехэтажное здание, до сих пор там оно стоит. Идеально, и ни соседей, никого, ничего нет. Транспорт ходит. Идеальное место. Но в условия. Ты будешь проповедовать Некфорд 21. И я говорю, хорошо, я буду проповедовать. Ради этого положу свою лягу костьми. Пришел домой, лег трупом. И не могу пошевелиться. Меня парализовало на трое суток. Вот. Но сначала я шел и думаю, так, я буду вот это делать. Ну, ради там преданных я буду это делать. И мне ничего не дали сделать. И приходили, говорят, встань, ты же всем проповедуешь, что если нет, продаться можно. Из-за всего можно. Но если ты продался, ничего нельзя. И на третьи сутки я беру мобильный телефон и говорю, Саня, я не буду этого делать. Встал и запрыгал, как кузнечик, и улыбка вернулась, и все, понимаете. То есть, не, ну, что-то значит продался. Нас могут только купить. Ну, печатают денег сколько угодно. Купить. Но вы должны знать, что истинные, настоящие ценности. Ну, все уже, да?